Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Лев Кацин. Я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». А, друзья, не только о вечном. Сегодня хотел бы поговорить и, с одной стороны, о замечательном, прекрасном празднике свободы, освобождения, раскрепощения, исхода. И одновременно с этим обратиться, может быть, не столько к тем, кто празднует сегодня что-то, а, может быть, наоборот, к тем, кто находится в унынии. Вы спросите, как-то так? У нас же продолжается праздник Песах. Дело в том, что то, что мы переживали тысячелетия назад, и то, что записано в нашей Торе, в нашей традиции, является, по сути, вечным уроком в нашей повседневной жизни, потому что в жизни бывают взлеты и падения, бывают исходы и, казалось бы, поражения. Более того, мы зачастую оказываемся в ситуациях, которые кажутся нам совершенно безысходными. Или я даже, с вашего позволения, употреблю такое слово, как безнадежными, хотя, казалось бы, надежда умирает последней, но, тем не менее, мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся безнадежными. Являются ли они безнадежными на самом деле, но бывают люди, которые страдают, потому что болеют и находятся в состоянии, так сказать, духа, теряя надежду. Бывают люди, которые сталкиваются с финансовыми проблемами и не знают, как из этого, так сказать, круга вырваться. И тоже бывает, что у них опускаются руки. Бывают также ситуации, в которых человек хочет строить свою личную жизнь и пытается, и старается, и вот было уже его последняя надежда рушится. И что ему тогда делать? Если мы с вами задумаемся о том, что переживали когда-то евреи, и на самом деле я не хочу сдаваться сейчас в истории прошлого, хочу, чтобы вы поделились своими историями, вспомнили о самих себе, о том, как вы представали, очевидно, перед подобного рода ситуациями, и как вы страдали в определенного рода ситуациях, и как вы их преодолевали. Потому что когда-то, казалось бы, вышедшие победоносные евреи из египетского рабства оказались у моря, в заперти, в окружении, совершенно безнадежной ситуации. С одной стороны море, а с другой атакующие их египтяне, египетская армия, фараоны, колесницы. И казалось, что все их надежды рухнули. И что же нужно было им тогда делать? Поэтому я возвращаюсь к вопросу, который я задал изначально. Что делать тогда, когда, казалось бы, делать нечего? При этом, конечно, речь идет не только о людях, которые страдают, потому что у них нет здоровья, нет финансов, нет счастья семейного. Страдают зачастую и люди, у которых есть все. Мне казалось бы, все деньги, семья, карьера, богатство, может быть, даже слава. То, чего у них нет внутренней радости, потому что они не знают, во имя чего они живут. И не реализовывает им потенциал их души, которая рвется к свободе. То есть она рвется для того, чтобы реализовать себя. Может спрашивать, зачем я живу, чтобы не было мучительно больно, как вы помните, да, за бесцельно прожитые годы. И вот человек мучается, казалось бы, все у него есть. Оно необходимо ему то ли выпить, то ли неизвестно что покурить, то ли как-то, так сказать, отвлечься. И поэтому возникают всякие желания, так сказать, преодолеть какую-то внутреннюю боль, которая является следствием того, что человек не нашел себя. И не найдя себя, он тоже думает, ну, придет ли когда-то момент, мгновение, когда я все-таки найду себя и сумею, смогу реализовать себя. И казалось бы, когда он был молодым, то он жил, он мечтал, он старался, а потом пошли годы, ему говорили, что надо жить осторожно, что нужно не рисковать, что нужно быть такими, как все. И вот он живет не своей жизнью. Он просто делает вид, что он живет, потому что он живет так, как ему говорили в школе, как ему говорили на улице, так он читал в газетах. Но чувствует он, что он не для этого пришел в этот мир. И страдает, потому что не реализовал себя. Поэтому в той или иной степени, друзья, всем, ко всем им, и, конечно, в первую очередь, к самому себе обращаюсь я. Поэтому на мгновение я вспоминаю историю, которая вдохновила меня когда-то, много лет назад. Я думаю, что стал свидетелем чуда просто вот в моей жизни. И делюсь этим только для того, чтобы вы задумались вместе со мной. Я помню, что, я думаю, года 33 назад, как вчера, шел я по славному городу Иерусалиму, и рядом со мной шла наша соседка, которая шла домой, я шел из синагоги домой, и мы так поравнялись, и уже так бы поднимаясь по холму к нашему дому, она вдруг вздохнула. «Ой!» Я говорю: «Хана, что-то произошло в вашей жизни, что-то случилось?» Она так вздохнула больно. Она говорит: «Да нет, я вот просто вздыхаю, мне 40 лет. Когда-то я жила в Киеве, была отказницей, изучала иврит. Поехала в Тбилиси, преподавала там иврит в синагоге грузинским детям. Оттуда мне удалось, в конце концов, уехать в Израиль. Когда я приехала сюда, то я вышла замуж, мне тогда было 30 лет, я думала, что я буду жить счастливо. Но очень скоро этот брак распался. Я сказал себе: я молодая, красивая, найду себе нового мужа. Вот уже прошло 10 лет, и я теряю надежду». Я помню тогда, что я почувствовал ее боль и сказал ей: «Вы знаете, мудрецы говорят, что все, чего мы достигаем в нашей жизни, все, это в награду за веру. И когда евреи входили в море, то море не разверглось. Первый из евреев, Нахшон бен Аминадав, должен был продолжать идти, несмотря на то, что он пошел. И он был первым, который пошел. Потому что пойти в море, по указанию Моисея, требовалось вера в то, что это море можно преодолеть. Так же и в нашей жизни, говорят мудрецы, так же трудно человеку найти себе счастливую семью, то есть найти себе мужа или жену, как когда-то было трудно развернуться морю. Или, кстати, Талмуд говорит, точно так же трудно человеку найти себе пропитание, как трудно было когда-то развернуться морю. Я помню, я спросил тогда эту Хану, нашу соседку: «Что говорит нам здесь Талмуд? Тебе трудно? Ты, казалось бы, в безвыходной ситуации. Тебя опускаются руки. Вспомни. Для того, чтобы тебе найти выход из твоей сложной ситуации, тебе нужно такое же чудо. Или, может, даже большее чудо. Так же трудно, как такое же чудо, как во времена развержения моря». Что же мудрецы хотели нам сказать? Это так же трудно? Так же невозможно, скажет кто-то. А на самом-то деле, если вы, друзья, задумаетесь вместе со мной, тот факт, что мы будем с вами отвечать в этот четверг вечером и в пятницу вечером, и днем, естественно, эти два дня, чудо развержения моря – это чудо, которое вдохновляло и вдохновляет нас в нашей жизни. Если человек скажет: я верю в чудеса еврейской истории, но при этом он не верит в то, что он найдет себе жену или мужа, найдет себе работу, преуспеет в жизни, он не верит в это чудо на самом деле. Именно это хотели сказать мудрецы. Очень легко человеку сказать: я религиозный. Можно надеть шляпу, отпустить пейсы, пойти в синагогу и утверждать, что человек верит в Бога. Но если при этом человек не верит в себя, не верит в то, что он может, и что перед ним раскроются моря или даже океаны, стоящих перед ним проблем, это не вера. Это не вера в Бога, не вера в себя. Слова. Потому, друзья, я делюсь с вами той историей, когда я рассказал Ханочке, то я пожелал ей тогда, чтобы даже в тот момент, когда она вздохнула, может быть, это было ее 40-летие, она так отмечала это грустно: мне уж 40 лет, я не знаю, когда бы то ни было, устроили я свою жизнь. И я сказал ей тогда: я понимаю, что это трудно, но чем труднее увидеть свет в конце туннеля, тем больше награда. Потому море развергается в награду за то, что человек способен обрести веру, обрести надежду в ситуации, в которой, казалось бы, выхода нет. Когда мы спрашиваем себя, что нам делать в ситуации, в которой нет выхода, может быть, мы должны спросить себя, кто нас изначально поставил в эту ситуацию. Когда кто-то рассказывает нам о чуде развержения моря, мы акцентируемся на чуде развержения моря. А кто поставил евреев между морем и египетской армией? И зачем? Может быть, для того, чтобы научить нас, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах у нас не опускались руки. Чтобы мы помнили, что даже в той ситуации, может быть, самой трудной, самой сложной, в которой мы находимся, то, что требуется от нас, это видеть свет в конце туннеля и помнить, что тот, кто видит свет туннеля, это не просто какой-то, так сказать, мечтатель-оптимист. А тот факт, что человек способен увидеть, он способен изменить ситуацию. Он способен молиться, он способен говорить самому себе в первую очередь, что он это преодолеет. Он способен действовать. И потому он способен также и может удостоиться чуда. И увидеть, как то, что казалось невозможным, в его жизни может произойти. Я понимаю, что у нас есть циники, естественно, как же еще? Потому что 99% людей, или, может быть, 95%, они скованы страхом. И потому, подобно тем евреям, которые пошли в море, они, может, по жизни не идут. Они предпочитают просто считать себя жертвами обстоятельств, жить и страдать, и считать себя «я жертва». Для того, чтобы ощутить себя жертвой и страдать, для этого не требуется силы духа. А вот для того, чтобы увидеть этот свет, для того, чтобы собрать силы, для того, чтобы проявить свой героизм, где бы вы ни были, для этого не нужно быть на линии фронта, для этого можно быть мужем или женой, отцом или матерью, или сыном или дочерью. Каждый на своем месте исполняет свою миссию, свое предназначение. И каждый может исполнять это даже тогда, когда трудно, даже тогда, когда больно, и даже тогда, когда он это делает, не смотря ни на что. И, может быть, первый момент, который я хочу упомянуть сейчас в контексте этого разговора, это о том, что даже те из наших радиослушателей, которые действительно чувствуют себя в безвыходной ситуации, и есть, наверное, две категории. Есть те, которые чувствуют, что они в безвыходной ситуации, может быть, тому с интересом слушают, и есть те, которые думают, что это к ним отношения не имеет. И зачастую их ситуация в еще большей безвыходности, потому что они еще не оценили, не осознали своих истинных чувств внутри себя. И не поняли, что для счастья-то им на самом деле нужно преодолеть все внутренние ограничения. И для этого нужно перестать бояться и перестать ощущать, что они живут в своих страхах. Так как же это делается? То есть как это преодолевается? Может быть, первое, что человек должен осознать, то, что происходит в его жизни, оно не случайно. Более того, все, что не делается, делается к лучшему. Я понимаю, что то, что я говорю, сейчас кажется крамольной мыслью. Как ты можешь сказать человеку, у которого в жизни боль, страдания? На самом деле, так же, как ракушка, если можно так сказать, растет, и она сменяет, так сказать, кожу, да, ракушка, ей больно, она, как сказать, она пробивается и становится больше. Точно так же и человек, он, преодолевая испытания, становится сильнее и лучше. Потому если вы посмотрите на истории, биографии великих людей, какие бы они были бы совершенно разными, все они преодолевали и препятствия, и страдания. Так вот, интересно, что я помню ситуацию одну, поскольку я был директором школы многие годы, и приходили мне родители подростков и рассказывали о своих проблемах. Я помню, что смотрел на них и слушал, старался, конечно, им помочь в меру сил, но, наверное, где-то в глубине души я смотрел на них сверху вниз, в глубине души. Думаю, вот, они не знают, как делать это, они не знают, как делать то. И поэтому, на самом деле, для того, чтобы ощутить страдания родителей, которые направляют своих подростков на праведный путь, скажем так, человек должен сам обрести опыт. И то, когда какой-то опыт обрел я, и, конечно же, наши дети — это наша радость и наше счастье, они могут дать нам самые большие страдания, самую большую боль. И общение с детьми может быть очень, по-английски говорят, humbling experience. Это может быть очень, так сказать, вдохновляющий нас к скромности опыт, правда? Так вот, лишь тот, кто прошел через это, он может, может быть, другим родителям помочь, или, может быть, тот, кто прошел через какие-то другие испытания, он научился понимать, что то, что он страдал, это для того, чтобы научиться состраданию. Любопытно, потому говорит Талмуд, что если у человека в жизни страдания, и он ищет причину, то есть он ищет какой-то, может быть, грех, который он совершил, и пытается раскаяться, но не находит, то тогда, говорят мудрецы, скорее всего, это страдание любви. Что такое страдание любви? Они говорят, что это страдание, которое дает Всевышний, как любящий отец своему ребенку. Хотя тот, может быть, и не заслужил, но тот тренирует его к жизни, закаляет его, как сталь. И хотя ребенок сегодня жалуется, почему папа отпустил его руку, почему он посадил его на велосипед, почему он бросил, так сказать, его с горы на лыжах, почему он бросил его в воду, чтобы тот научился плавать? Но пройдет время, и ретроспективно он посмотрит на то, что произошло в его жизни, и вспомнит, и будет благодарить, и скажет, да, все, что происходило в моей жизни, это все к лучшему. Это называется осознание или осмысление того, что это страдание любви, потому что они исходят от любви к нам. Конечно, человеку, которому в данную секунду больно, сказать ему, что это страдание любви, он этого не поймет. Может быть, этого и не нужно говорить. На это можно посмотреть только ретроспективно, может быть, годы или десятилетия спустя. Ну, так говорят мудрецы. Есть люди, которые могут в любом страдании или в любых страданиях, даже сейчас, верить в то, что хотя я не понимаю, почему, но придет время, я пойму. И потому страдания эти, как и все остальное в этом мире, все, что не делается, делается к лучшему. И другая сторона той же самой медали заключается в том, что это страдания, как говорят мудрецы, которые даются человеку, который может быть черств, потому что не переживал, потому что не чувствовал боли в своей жизни. Но пережив, он научился сострадать с любовью к другим. И то, и другое является опытом, сокровищем, который позволяет человеку двигаться по жизни. Так вот, друзья, возвращаясь к Ханочке. Когда я сказал это Ханочке, ты помнишь, что была среда вечером? И вот в пятницу утром нам постучала соседка Клара, помню. И говорит, а вы слышали, что Ханочка обручена? Я говорю, не может быть. Мы же только в среду говорили с ней. Что произошло? И вот так вот Ханочка рассказала мне, что после того, как она поговорила со мной, она ощутила какую-то веру, так сказать, в душе своей, потому когда ей утром кто-то постучал в дверь, казалось бы, по ошибке, это был человек в военной форме, и она узнала в нем сразу грузинского еврея, и первая мысль, которая у нее возникла в голове, может быть, это Всевышний посылает мне награду. Это грузинские евреи, потому что я учила Тори в Тбилиси, грузинских детей. Я не знаю, почувствовал ли он эту ее мысль, но, несмотря на то, что он, казалось бы, вошел туда случайно, они, на самом деле, разговорились, и, как вы понимаете, уже в пятницу утром договорились о том, чтобы сыграть свадьбу. Это была прекрасная свадьба, и это были мои дорогие соседи. И кто знает, может быть, они слушают сегодня эту передачу тоже. Вот такие дела, друзья. Поэтому наш телефон в эфире 718 303-90-90, 718-303-90-90. И я хотел сегодня поделиться с вами мыслью о том, как преодолеваются моря, стоящих перед нами проблем. Итак, мы слушаем. Да. Здравствуйте.
Да, я хотел бы уточнить, что вот, на самом деле произошло, когда исход был евреев из Египта. На самом же деле в Библии написано, что в ночь перед исходом евреи одолжили много золота и денег. И получается, в основном-то, правда говоря, за ними фараон бежал, чтобы вернуть свои деньги.
Как зовут вас?
Меня зовут Олег.
Олег, вы задали на самом деле гениальный вопрос, поэтому на одной ноге я вам только скажу. Дело в том, что это было, конечно же, частью замысла. А замысел заключался в том, мы скажем одну короткую фразу по-русски, жадность фрая разгубила.
Да.
Потому что египтяне, которые топили еврейских детей, так было, так сказать, предписано небесами, что не сей другого, не рой другому яму, сам не попадешь. Поэтому те, кто топили, должны были утонуть. И потом Всевышний обращается к Моисею и говорит ему: скажи, попроси евреев, пожалуйста, пусть они возьмут. Теперь они взяли, и смысл как раз заключался в том, что жадные египтяне бросились за ними вдогонку и 7 дней спустя догнали. Теперь их никто в море не тащил, кроме как их собственная жадность. Поэтому, по сути, одним из уроков не будь фараоном, да, и не бросайся в море из жадности.
Да. И еще я хотел сказать, что правда, но почему-то мы 40 лет по пустыне там, ну, ходили. Может быть, еще по одной причине, что за 40 лет все умрет поколение, которое отдавало эти деньги в долг, и не будет никто клеймать, понимаете?
Нет, смотрите, тут вопрос ведь другой. Их ведь перехитрили, как сказал фараон, давайте перехитрим. Их взяли в рабство, их поколениями принуждали к бесплатному труду, поэтому они ничего абсолютно были не должны. По сути, они брали свое. Но замысел Всевышнего был, поскольку египтяне сказали, как фараон сказал им, давайте перехитрим евреев, то урок заключается в том, что единственное, кого человек может в этом мире перехитрить, это самого себя. Поэтому он хотел перехитрить евреев, поэтому Всевышний сказал ему, ты хочешь перехитрить евреев? Окей. Значит, тогда они одолжат золото, и за этим золотом вы побежите и утонете. Поэтому хочу пожелать, друзья, всем замечательного праздника, чтобы никто не тонул, не бежал за деньгами. Вот, вам, Олег, спасибо за звонок.
Спасибо.
Всего вам хорошего.
Спасибо.
До свидания. Спасибо. Пока.